Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Пианист Даниил Трифонов. Как рождаются звезды. Архив Барышникова. Прокофьев в США. Встреча с джазом. Аноним или природа гения. Шекспир, Джобс и Бродский. Беседа с Борисом Парамоновым. Стивен Пинкер. О причинах спада насилия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодняшний «Американский час» откроет наша с Соломоном Волковым традиционная рубрика «Диалог на Бродвее».
Соломон, как всегда, о чем говорят на Бродвее?
Главной сенсацией последнего времени был дебют в Карнеги-холле замечательного пианиста из России Даниила Трифонова, победителя последнего 14-го конкурса Чайковского. Он выступил в рамках фестиваля, который проходил Карнеги-холл Чайковский в Петербурге, где под управлением Гергиева и в исполнении оркестра Мариинского театра прозвучали все 6 симфоний Чайковского. И был отдельный концерт специальный, где Даниил Трифонов солировал, опять-таки Гергиев дирижировал оркестром Мариинского театра, первым фортепианным концертом Чайковского. И это было единственное, кстати, произведение Чайковского, которое в свое время, 120 лет тому назад, когда Карнеги-холл открывался, а именно этому юбилею было посвящено, что это событие прозвучало тогда.
То есть Чайковский вернулся в Карнеги-холл.
Да.
И это тот самый, конечно, концерт, который играл Ван Клиберн, знаменитый.
Да. Что же можно сказать о Трифонове? Это чрезвычайно одаренный молодой артист, у которого огромные технические возможности, который обладает тонкой музыкальностью и, что немаловажно, романтической внешностью. Ему 20 лет, он высокий, стройный, бледный, с длинными волосами. Аудитория была в полном восторге, устроил ему овацию. И это прекрасно, что и у молодого поколения появился новый кумир, потому что каждому следующему поколению нужен свой кумир своего возраста. Но и для старших слушателей это тоже важно. Тоже требуется периодическое обновление. Оно всегда должно приветствоваться.
Соломон, а как он прочитал Чайковского? Что нового было в его интерпретации?
Вот тут я, к сожалению, не могу сказать вам, что его прочтение Чайковского было, скажем, сенсация, сопоставимая с новым прочтением Чайковского, которое предложил в свое время Клевер, или в более позднее время с тем незабываемым впечатлением, которое произвела абсолютно новаторская интерпретация Михаила Плетнева, тоже одного из победителей конкурсов Чайковского в прошлом. Вы знаете, когда я услышал Плетнева, я подумал, что, в общем, советская власть должна кончиться. Такого значения.
Почему? Что такого вы услышали?
Потому
там?
Что я вдруг услышал дореволюционный как бы подход. То есть я не знаю, на самом деле, какой был по-настоящему дореволюционный подход. Я могу судить, тоже по интерпретациям Константина Игумнова, которые были записаны, как это приблизительно звучало. Но как бы Плетнев вернул своей интерпретации Чайковского старую Россию, которая оказалась нам вся утерянной. Помните это? «Замело тебя снегом, Россия». Так вот, она в исполнении Плетнева как бы оттаяла. И ожила, как в сказке Андерсона. И это было ошеломляющее впечатление. Относительно Трифонова я могу сказать, что он прекрасно и музыкально все исполняет, но немножко в таком традиционном ключе. То есть у Чайковского он играет, в общем, как все играют сейчас Чайковского. Шуман он играет, как все играют сейчас. Шопена он тоже играет так, как вот сейчас принято играть Шопена. То есть он не ломает нашего представления о Шопене так, как его поломал юный Женя Кисин, когда я впервые услышал его запись двух фортепианных концертов Шопена. Но посмотрим, он чрезвычайно еще молод.
Соломон, скажите, а если уж мы говорим о звездах, что получится, если мы сравним его с китайской звездой, с Лан Ланом?
Лан Лан на сегодняшний момент является представителем великой державы на музыкальной сцене. Он олицетворяет собой современный Китай по многим параметрам. Молодость, напор, динамизм, стремление к космополитизму. То есть Китай принял Лалана как свой символ. Примет ли Россия современная Трифонова как свой символ, это мы увидим.
Вы знаете, еще одна интересная деталь. Дело в том, что и Трифонов, и Лалана объединяет то обстоятельство, что они оба учились в Америке, не так ли?
Ну, то есть Лалана является китайско-американским пианистом, и в этом смысле и Трифонов тоже является русско-американским пианистом. Он несколько лет последних занимался в Кливленде. И это тоже накладывает отпечаток на его интерпретации. Мне кажется, что, может быть, вот это некоторая обтекающая, которую я вот замечаю в его игре, при том, что у него, как многие отмечают, сказочное прикосновение к клавиатуре, но все-таки вот этот элемент вот такой американской сдержанности уже присутствует. Кому-то это нравится, кто-то может к этому относиться со скептицизмом, но перед нами, безусловно, некий очень интересный и многообещающий гибрид. YouTube переполнен интерпретациями Трифонова, и сейчас всякий может ознакомиться с тем, как он исполняет первый фортепианный концерт Чайковского.
Обсуждали Барышникова в прошлой нашей передаче, но о Барышникове говорят вновь, для того есть хороший повод. Барышников передал свой архив. Это, по-моему, крайне интересная тема.
Интервью, действительно, которое Барышников дал в «Нью-Йорк Таймс» в связи вот с этой передачей архива в Нью-Йоркскую публичную библиотеку сценических искусств. Его спросили, продал ли он этот архив. Значит, он ответил, по-моему, прекрасно. Он сказал, продавать свою жизнь... Так я это делаю все время на сцене. Зачем? Прекрасный ответ. Для Барышникова это необычайно открытый и прямой и искренний ответ, нетипичный для него. И еще одно замечание Барышникова по поводу вот этой коллекции, которую он подарил в библиотеке. Там, в частности, 650 видео, начиная с 11-летнего Миши, который показан в Риге, в балетной школе, вместе с тоже мальчиком другим по имени Александр Годунов. И сокровище в этой коллекции видео неописуемое. Там и Баланчин с ним репетирует, и Марта Грэм, и Джером Робинс. То есть все звезды американской хореографии. И, как справедливо замечает Барышников, это будет таким хорошим учебным пособием для молодых американских танцовщиков.
Соломон, а что от балета может остаться в архиве? Ну вот, вот это видео может дать представление о том, что такое балет? Насколько балет поддается вообще архивизации?
Вы знаете, мы сейчас сейчас, как говорится, с дрожью душевной смотрим на сохранившиеся какие-то отрывочки танцующей Анны Павловой. Если бы их не было, мы вообще бы не понимали, о чем идет речь. И даже вот по этим отрывочкам и кусочкам, из которых состоит коллекция Барышникова, можно составить представление о том, как он рос, как он формировался, что он при этом делал. Это абсолютно бесценный исторический материал. А там также переписка его, всяческие документы. Очень интересный документ, например, где Государственный департамент информирует Барышникова, что он не может ему гарантировать его свободу и безопасность, если он пожелает посетить Советский Союз после того, как Барышников стал невозвращенцем. Это же тоже бесценный исторический документ. То есть, действительно, Барышников отдал сейчас на всеобщее рассмотрение всю свою жизнь. Он, кстати, ожидает, что только каталогизация вот этой коллекции видео займет несколько лет. И он тоже заметил несколько меланхолично, но, по-моему, очень справедливо, и мы с вами, Саша, его Барышникову эмоцию сейчас понимаем. В первую половину жизни, сказал Барышников, ты собираешь вещи, а во вторую избавляешься от них. И Барышников хочет как бы закрепить свое место в культурной жизни Нью-Йорка. И город Нью-Йорк это тоже с благодарностью видит, понимает и принимает. И таким ответным жестом со стороны города является недавнее вручение Барышникову самой престижной культурной награды Нью-Йорка – медали Генделя.
Соломон, а почему именно Генделя медаль? Почему такая странная награда?
Вы знаете, вот такова традиция.
И мне это очень нравится.
В Лондоне, я понимаю. Да, мне это очень нравится. Когда-то. Медаль Генделя, по-моему, это замечательно звучащее словосочетание.
И аллитерация там есть, идея. А смысла не очень.
Прекрасная идея. И вместе с Барышниковым эту медаль Генделя получил легендарный американский композитор, работающий в сфере мюзиклов, Стивен Сондхайм. И одной из лучших песен Сондхайма «There Won't Be Trumpets» 1964 года, мы и закончим этот сюжет, исполняет ее Дон Апшоу, фирма «Нонсач».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни. Прокофьев и Русская Америка.
Сегодня, Саша, я хотел поговорить не о том, что Прокофьев дал Америке как авангардный композитор, и не о том, как Америка встретила произведение Прокофьева, мы об этом говорили уже достаточно, а я хотел бы обратить внимание на то, как Прокофьев воспринимал американскую музыку современную ему, и, в частности, как он относился к джазу и к одному из ведущих, если не главному американскому композитору, работавшему в джазовой идиоме, это Джорджу Гершвину. О том, что думал Прокофьев о джазе, мне кажется, лучше всего свидетельствует статья, которую он написал специально для журнала «Интернациональная литература» в 1939 году. Помните, Саша, этот журнал?
Как же, это журнал, который предшествовал иностранной литературе, он знаменит тем, что в нем напечатаны были первые опыты перевода Улисса Джойса, который сделал замечательный переводчик Стенич, погибший в застенках НКВД.
Так вот, Прокофьев в этой статье говорит о джазе следующее. Очень любопытное наблюдение. У него, замечу, у Прокофьева была солидная коллекция джаза, по свидетельству родных, что-то около 100 записей. Это не так мало. Так что ж он знал, о чем говорит. Так вот, Прокофьев рассуждает о джазе следующим образом. Он говорит, что джаз сложился из многих элементов, в частности, богатый синкопированный ритм негритянского происхождения, затем мелодические обороты англо-американской народной песни, но также, замечает Прокофьев, танцевально-кабаретные завоевания, аналогичные нашей цыганщине. Конец цитаты. Тут я замечу в скобках, Саша, что Прокофьев, в отличие от Шостаковича, например, который признавал, как он сам говорил, всю музыку от Баха до Оффенбаха, так сказать, и в частности, ему очень понравился когда-то и «Jesus Christ Superstar», и «Скрипач на крыше», мюзикл. У него были очень, в этом смысле, либеральные вкусы. Прокофьев был совсем не такой. Прокофьев был пурист. И когда он сочинял свой балет «Каменный цветок», то нужна была цыганская музыка по сюжету там. А он никак, как-то у него это не получалось. И к нему приехал специально аккомпаниатор из Большого театра играть ему образцы цыганщины. Приехал на дачу Прокофьев в Николиной горе. Так Прокофьев затворил окна, сказав, что он не может допустить, чтобы подобные звуки неслись с дачи Прокофьева. Так что, когда он говорит о цыганщине, это отнюдь не благоприятное для джаза сравнение. И продолжает Прокофьев, многих серьезных музыкантов джаз отталкивает, других интересует. Я думаю, дело зависит от того, какой элемент из перечисленных мною выделить. Если элемент пошлости, то джаз назойлив и отвратителен. Если же взять лучшее по линии ритма, мелодики и инструментовки, то можно найти большие богатства. И, в частности, Прокофьев отмечает особые оркестровые эффекты, свойственные аранжировкам джазовым. И также вот тот факт, что джазовые трубачи, тромбонисты, кларнетисты и ударники в техническом отношении гораздо более продвинутые, чем оркестранты из симфонических коллективов. То есть, как бы Прокофьев с завистью смотрел на технические возможности джазовых музыкантов. И заканчивает Прокофьев так. У нас часто думают, что джазовый оркестр – это непременно нечто крикливое, от чего лопаются барабанные перепонки. Как раз наоборот, лучшие джазовые коллективы культивируют тончайшее пианиссимо. Это тоже, кстати, мечта Прокофьева, потому что, когда он сочинил свою «Ромео и Джульетту», у него была там очень тонкая оркестровка, танцовщики жаловались, что они ее не слышат, эту музыку. Ее переоркестровали и, естественно, при этом огрубили авторский оригинал. Так что, видите, у него подход к джазу одновременно заинтересованный, но и скептический. И я могу сказать, что, в отличие, скажем, от Стравинского, Прокофьев ничего из джаза не почерпнул, насколько я понимаю, насколько мне известна музыка Прокофьева. И вот это отношение к джазу прокофьевское не смог переломить даже Гершвин, который, как мы знаем, приходил к Прокофьеву, играл ему свой фортепианный концерт и какие-то другие сочинения, в частности, «Рапсодию в стиле блюз». И Прокофьев похвалил какие-то находки Гершвина, но в целом отнесся к его попыткам работать в области академической музыки, он отнесся скорее скептически, сказав, что сейчас в Америке чувствуется огромная жажда создать свою американскую музыку, я бы сказал, тоска по композитору. Это, кстати, тоже очень тонкое замечание, хочу я отметить. И уже Прокофьев эту статью в 1939 году писал, когда Гершвин умер уже, в 1937 году ему было всего 38 лет. Он написал так про кофе. Гершвин обладал большим талантом, но его прошлое в легкой музыке было камнем на его шее. Для работы в области симфонической музыки он никак не мог найти нужного критерия. Гершвин так долго работал над музыкой сомнительного вкуса, что и в серьезных вещах нечаянно срывался на какой-нибудь мотивчик плоховатого стиля. У Гершвина, заключает Прокофьев, были большие шансы стать долгожданной звездой американской музыки. Но, к сожалению, смерть слишком рано унесла этого интересного человека.
Это, конечно, жутко слушать, потому что Гершвин успел все-таки создать национальную оперу, и он и был тем самым композитором, которого ждала Америка.
Ну вот, видите, вот скептическое отношение Прокофьева к этому ко всему помешало ему адекватно оценить Гершвина. Но у Прокофьева есть одно любопытное замечание, связанное с рапсодией в стиле блюз. Он говорит, что у нас это сочинение наивно именуют «голубой рапсодией». Это неправильно, добавляет педант Прокофьев и знаток английского языка. Это симфония, основанная на блюзовых мотивах. И сейчас мы покажем в исполнении самого Гершвина, это запись 1927 года, и мы можем себе представить, как эту рапсодию сам Гершвин играл Прокофьеву. Гершвин «Rhapsody in Blue», фирма «Nonsuch».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Аноним или природа гения? Шекспир, Джобс и Бродский. Беседа с Борисом Парамоновым. Стивен Пинкер о причинах спада насилия. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Белоруссии в суде по делу о теракте в Минском метро 11 апреля обвинение потребовало приговорить подсудимых к смертной казни. Заместитель генпрокурора Беларуси Александр Стук, представляющий гособвинение, просил суд принять во внимание тяжесть преступления, мнение представителей пострадавшей стороны. В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении гражданина России Сергея Полуянова, главы авиакомпании «Rulkan Investments», в которой работали осужденные ранее пилоты Владимира Садовнича и Алексея Руденко. Компания, как теперь выяснилось, не российская, зарегистрирована в офшоре. В Москве впервые состоялось вручение премии имени Егора Гайдара, учрежденной одноименным фондом. Как передает корреспондент «Радио Свобода», лауреатом в номинации за выдающийся вклад в области экономики стал научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. На Украине следствие объединила в одно производство 4 уголовных дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, связанной с ее пребыванием на посту главы корпорации «Единая энергетическая система Украины» в 90-х годах. В столице Норвегии Осло суд постановил, что процесс по делу Андреса Брейвика, обвиняемого в убийстве 77 человек, начнется 16 апреля. На заседании в понедельник Брейвик повторил, что он ни в чем не виновен. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что нынешний долговой кризис стал для Европы самым самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны. Об этом она сказала, выступая в городе Лейпциг перед делегатами ежегодной конференции партии «Христианско-демократический союз». Бывшие члены партии экс-президента Египта Хосни Мубарака выиграли судебный процесс, по результатам которого они теперь вправе участвовать в предстоящих парламентских выборах. Высший административный суд отменил решение, не позволявшее к соратникам Мубарака, ушедшего в отставку в феврале, баллотироваться на выборах. Подчеркивается, что решение обжалованию не подлежит.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Аноним или природа гения? Шекспир, Джобс и Бродский. Беседа с Борисом Парамоновым. Стивен Пинкер о причинах спада насилия. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сейчас, когда в Голливуде начался главный сезон, нет фильма, который бы вызвал больше споров, чем костюмная драма из елизаветинских времен под названием «Аноним». Она только что вышла на американские и европейские, включая российские экраны, но уже успела обрасти свитой критических суждений. Дело в том, что фильм ставит перед зрителями пресловутый шекспировский вопрос: был ли Шекспир автором шекспировских пьес? «Аноним», конечно, дает отрицательный ответ, иначе бы не было шумихи. Но при этом, я бы сказал, невольно открывает дискуссию о природе гения. Сегодня мы подключим к этим спорам Бориса Парамонова, который только что посмотрел новый фильм и готов с нами поделиться своими впечатлениями и попутными соображениями. Прошу вас, Борис Михайлович.
But what if I told you Shakespeare never wrote a single word?
Об этом фильме разговоры начались еще за 2 недели до его выхода на экраны. Первым высказался в «Нью-Йорк Таймс» профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро. Его статья называлась «Голливуд позорит Барда». Бардом называют в англоязычных странах исключительно Шекспира, причем пишут слово «бард» с большой буквы. Как ясно уже из заглавия этой статьи, специалист был возмущен. Потом вышел сам фильм, и отзывы той же «Нью-Йорк Таймс» были гораздо снисходительней. Старший кинообозреватель газеты «Скотт» написал, что фильм не лишен чисто зрительных достоинств, что и главное в кино. Вообще же, к фильму, по словам Скотта, не стоит относиться серьезно. Он существует на границе пародии, и было бы лучше, если сразу бы и задуман был пародийно, вроде известного английского телесериала «Монти Пайфон».
«Монти Пайфон» теперь во времена тотального скачивания смотрят и в России, поэтому их юмор хорошо известен. Мне в нем особенно импонирует, что он обдирает священных коров западной культуры. А это значит, что он рассчитан на образованного человека, который знает, скажем, кто такой Пруст и почему его нельзя пересказать, как это пытаются сделать в одном скетче Пайтонов, за несколько секунд. Проблема с «Анонимом» не в том, что он покушается на Шекспира. Это делал и удостоенный Оскара фильм «Влюбленный Шекспир». Проблема в том, что он отрицает его существование. Одно дело смеяться над богами, другое дело в них не верить. Поэтому я и жду, что вы, Борис Михайлович, скажете о самом фильме.
Прежде всего, что линия Шекспира, сюжет о Шекспире, в нем исчезающе малы. Главная интрига строится вокруг связи графа Оксфордского с королевой Елизаветой и шумных происшествий ее царствования, особенно заговора любимца королевы Эссекса и последующая его казнь. Это, конечно, сюжет, требовавший другого, отдельного фильма. Эдвард де Вир связан с этой линией тем, что второй важный заговорщик Саутгемптон сделан в фильме тайным сыном де Вира и самой королевы. Роман юного де Вира с королевой тоже всячески демонстрируется со всеми приемами новейшего Голливуда, включая непременный оральный секс.
И это значит, что сюжет королевы-девственницы, как называли Елизавету Первую, отсюда, кстати, название штата Виргиния, решен в фильме однозначно и безоговорочно в отрицательном смысле.
Несомненно, что у великой королевы были, если не любовники, то любимцы, и Эссекс был последним из них. кажется. Какие-то манипуляции, надо думать, происходили, но королева оставалась, что называется, virgo intacta. Есть сведения, что она страдала так называемым вагинизмом. При попытке сближения с мужчиной у нее происходила влагалищная судорога. Говорят также, что это было следствием травматического опыта. Ее мать, Анна Болейн, была казнена мужем, Генрихом VIII, отцом Елизаветы. Возник у Елизаветы непреодолимый страх перед мужчинами при всех попытках его преодолеть.
Так, когда все-таки мы выйдем к самому Шекспиру?
Не стоит торопиться, потому что, повторяю, Шекспир в фильме на 10-м месте. Аноним — это именно граф Оксфордский де Вир. Главный советник королевы, лорд Сесил, на дочери которого де Вир женат, хочет использовать тайного сына своего зятя для возведения на английский престол после смерти официально бездетной Елизаветы. А для этого, естественно, нужно сделать отца юного Саутгемптона, самого де Вира, участником этой сложной, многоходовой, на длительное время рассчитанной интриги. А де Вир как раз этим и не интересуется, он стихи пишет. В фильме есть сцена, меня неудержимо рассмешившая. Жена Оксфорда, дочь Сесила, Анна, знающая о всех этих планах, возмущается в очередной раз, увидев своего мужа пишущим, и разбрасывает бумаги с его стола, крича «Прекрати писать!». Мне это напомнило случай из лагерной жизни Николая Заболоцкого. Какой-то охранник, зная, что Заболоцкий поэт, при каждом подходящем случае спрашивал: «Ну что, Заболоцкий, больше не будешь стихи писать?» «Не буду, гражданин начальник», — смиренно отвечал Заболоцкий. Вот это в фильме вроде как главное. Человек отказался от больших политических возможностей из-за высокой страсти для звуков жизни не щадить. Кульминационная сцена фильма. Граф Оксфордский просит королеву пощадить Саутгемптона вместе с Эссексом, приговоренного к казни. И она ставит условие. Она помилует их сына, если де Вир навсегда откажется от своего авторства, о котором королева знает. Причем мне ясно, зачем ей это понадобилось, такое условие ставить, какое отношение авторство де Вира имеет ко всем этим тайнам. Вот тут, если угодно, поинт. Графу Оксфорду совсем не было резонов скрываться. Он ведь не только писал, но и печатался. Был в свое время весьма известным поэтом. Не знаю, что говорят по этому поводу оксфордианцы. Может быть, считалось позорным для аристократа писать именно для театра?
Самым слабым звеном в аргументации оксфордианцев считается то, что после смерти графа появилось еще 11 пьес Шекспира.
В фильме это соответствующим образом объяснено. Квази-объяснено, конечно. Начинается с того, что Оксфорд делает своим доверенным лицом Бена Джонсона, известного драматурга елизаветинской эпохи. Но актерик Шекспир, пьяница, жулик и всячески недостойная личность в какой-то момент приписывает авторство себе. И Джонсон не имеет возможности его опровергнуть, не разоблачив Оксфорда. В общем, кругом негодяй. К тому же, пронюхав истинного автора, шантажирует Оксфорда, требуя мзды за молчание. В общем, что-то совсем постороннее. Авторам фильма наплевать на Шекспира. Они хотели рассказать об Оксфорде. А шекспировский вопрос оказался припутанным случайно. Это вторичная линия, отнюдь не на первом плане стоящая. Что им какой-то Шекспир, когда есть интереснейший вопрос об английском престолонаследии?
И режиссер фильма Роланд Эммерих, встретив грудью бурю возмущения, ответил своим критикам так. Что плохого в том, что из-за нашего фильма в каждом доме, в каждой школе, в каждом колледже идут дискуссии о Шекспире. И он по-своему прав. Шекспир стал актуальным. Не то, что о нем когда-нибудь забывали, но сейчас речь идет не о пьесах, а об авторе. И это выводит нас к разговору о природе гения. Что вы, Борис Михайлович, думаете о шекспировском вопросе? Ведь это как футбол, у всех есть свое мнение.
Противники подлинности Шекспира оперируют одним главным тезисом. Не мог быть автором гениальных пьес и стихов человек низкого происхождения и плебейского воспитания, не знающий иностранных языков и механизмов придворных интриг, которыми полны эти пьесы. Это очень убогий аргумент, не выдерживающий критики и помимо вопроса об авторстве Шекспира. Для того, чтобы быть гением, не обязательно стоять на высоте современной этому гению культуры. Он сам эту культуру делает и обогащает. Гений — вопрос не культуры, а вовлеченности в бездны и тайны бытия, способности выразить их в индивидуальном творчестве. Бердяев сказал, гений — это не талант, а целостная собранность духа. Знаете, Александр Александрович, мне пришла в голову забавная параллель шекспировского вопроса с одним нынешним сюжетом. Если принять аргументацию врагов Шекспира, то при прочих равных данных условиях можно было бы сказать, что стихи Бродскому написал Лев Лосев. Он же не только поэт, но и профессор. А Бродский ушел из 8 класса средней школы.
Вот тут я горячо с вами согласен. Бродский и мой аргумент. Его явление так же необъяснимо, как явление Шекспира. Даже меньше. Шекспир учил латынь и начатки греческого, как все ученики тогдашней школы. А главное, у него были те же источники, что и у нас. Античность, скажем, он знал по Плутарху и Овидию. С тех пор ничего существенного не прибавилось, что бы ни говорили специалисты. Бродский же познавал англоязычную поэзию по одной антологии и одному тому двухтомного словаря. Он брал не умом, а гением. Лосев, которого я специально об этом спрашивал, говорил, что в слове «гений» надо услышать слово «ген». Это не количественное, а качественное изменение, квантовый скачок психики, необъяснимый и прекрасный дар Божий. Поэтому я, как и вы, Борис Михайлович, не сомневаюсь в авторстве Шекспира.
Ладно мы, есть свидетельство поважнее, мнение Пастернака, много переводившего Шекспира. Он пишет, что как раз опыт переводчика всячески укрепляет убежденность в авторстве Шекспира. Видна торопливая повседневная работа по обслуживанию текущего репертуара. И отсюда масса ошибок, описок, противоречий текста. Это писал человек, связанный с театром, каждодневной спешной работой.
Начинаешь еще больше удивляться тому, зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспировой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий. Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее свое представление о художнике – бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет. Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. И удивляются, забыв, что такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человечество вместе взятое.
Хорошо, с Шекспиром мы с помощью Пастернака разобрались, но исторические фильмы делают для развлечения. Поэтому один рецензент написал, что, отставив Шекспира в сторону, аноним оказался красочным и нарядным шоу. Вы согласны?
Я согласен с теми рецензентами, которые посчитали фильм не лишенным чисто голливудских достоинств, и главного из них – зрелищности. В конце концов, у каждого свое ремесло, и в шоу-бизнесе совсем не обязательно быть гением. Гений рождается сам по себе, в любом ремесле. Нужно только, чтобы оно существовало и процветало. Последние годы Сталина, например, была принята практика делать фильмов мало, но чтобы были хорошие, и работать над ними, не жалея времени, не торопясь. Ничего из этого, конечно, не вышло. Гений родится скорее в Голливуде, чем в сталинском совкино, делавшем по 5-6 фильмов в год. Гений нельзя планировать и воспитывать, он самозарождается, это партеногенез. Во всяком случае, ясно одно, сам Шекспир не посчитал бы для себя зазорным работать в Голливуде. Елизаветинский театр и был тогда Голливудом. Шекспиров вроде бы в Голливуде не было, но были, скажем, Орсон Уэллс и Роберт Олтман. Шекспир был мастеровым, цеховым человеком. Это нужнее для гения, чем высококультурное воспитание.
Один из участников печатной дискуссии, Бен Брентли, высказался в том смысле, что наплевать, в общем-то, кто был Шекспир. Главное, есть пьесы. По-моему, это неверная постановка вопроса. С пьесами разбираться, видимо, не надо. Они сами за себя постоят. Про Шекспира этого не скажешь, раз столетиями его держат под подозрением. Поэтому вся эта буча вокруг анонима и интересна, что она ставит вопрос о природе гения вообще, а не только Шекспира. И тут у нас с вами, Борис Михайлович, появился совсем свежий аргумент – Стив Джобс. На днях вышла статья биографа Джобса Уолтера Изаксона. Она появилась как раз во время полемики вокруг анонима и, я бы сказал, пришлась очень кстати. В ней автор, который очень хорошо знал не только Джобса, но и других великанов компьютерной эры, например, Билла Гейтса, пишет, что Джобс не был ни умным, ни даже ученым. Собственно, он, как Бродский и Шекспир, был недоучкой, который провел в колледже меньше года, да и там занимался странными вещами, например, каллиграфией. Лишенный традиционного образования, Джобс брал интуиции, которые он сознательно в себе развивал, увлекшись зен-буддизмом. Это, конечно, не рецепт, это попытка объяснения феномена. Мы не знаем, откуда берутся гении, но мы знаем, что они умеют брать все, что им нужно, из воздуха, из среды, а ее поставляет эпоха. В театральные елизаветинские времена гений был драматургом. В советскую, падкую на стихи эпоху, им стал поэт. Сегодня компьютерщик. Но во всех этих случаях природа гения одинакова. Одинаково необъяснима. You can...
set up the pots, you won't have a soul. You can strike up the march, there is no drone. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring a bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack, a crack. It gets in.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Другой интеллектуальной новинкой, о которой спорит читающая Америка, стала парадоксально оптимистическая книга Стивена Пинкера, которая объясняет, почему с точки зрения автора мы живем лучше и безопаснее, чем наши предки. Об этом ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Стивен Пинкер, профессор психологии Гарварда, так назвал свою книгу «Лучшие стороны нашей натуры. О причинах спада уровня насилия». В 700-страничном труде он берется ответить на вечные и вечно спорные вопросы. Добр ли человек по своей природе или зло заложено в его натуре? Что демонстрируют века человеческой истории – нравственный прогресс или нравственный упадок? Есть ли причины для оптимизма при взгляде в будущее? Пинкер отвечает однозначно. Постепенный спад уровня насилия, пишет он, может быть самое значительное, при этом самое недооцененное и даже малозамеченное изменение в истории человеческого существа. История человечества, по нынешним представлениям, 200 тысячелетий, и большая часть этих тысячелетий не документирована. Лет 20 назад появилась отрасль археологии, которую прозвали «атросиологи», от английского «atrocity» – «жестокость», «зверство», то есть археология, специализирующаяся на изучении истории насилия. Пользуясь результатами этих исследований, профессор Пинкер делает такие выводы.
Есть убедительное обследование 90-х годов. Индейских захоронений в Колорадо и Массачусетсе, существовавших до появления Колумба, доисторических захоронений в Британской Колумбии и в Швеции, а также архивных документов 14 века о статистике убийств в Лондоне и Оксфорде, 15 века в Амстердаме и 16 века в Риме. Из этих исследований ясно, что в доисторических поселениях от половины до двух третей жителей погибало насильственной смертью. Для европейских городов статистика составлялась из расчета на каждые 100 тысяч населения, хотя их население было тогда гораздо меньше. Выходило, что в XIV-XV веках в Лондоне жертвами насилия становилось 55 человек на каждые 100 тысяч населения. В Оксфорде 100, в Амстердаме 50, в Риме между 30 и 70. Сейчас ежегодная статистика убийств в Риме – один человек на каждые 100 тысяч населения. В Лондоне – два человека. В Осло – тоже два. И даже после теракта Брейвика на острове Утея это добавит не более 16 человек на 100 тысяч.
Сейчас в Европе, пишет Пинкер, ваш шанс быть убитым в 10, в 20, а то и в 50 раз ниже, чем 500 лет назад. Одна из умиротворяющих сил истории – возникновение государств. Государство, пишет он, препятствует войне всех против всех и реже применяет силу, чем традиционные племена или банды. Автор согласен с философом Томасом Гоббсом, писавшим: «Даже плохое правительство лучше, чем отсутствие правительства». Правда, Гоббс умер за 2,5 века до Сталина и Гитлера, но он не мог не знать о Нероне, Аттиле, Чингисхане и Иване Грозном. Опираясь на книгу немецкого историка и культуролога Норберта Элиаса о процессе цивилизации, Пинкер утверждает, что новые нормы общежития, установленные государствами, постепенно изменили саму человеческую психологию, которая стала учитывать интересы и нужды других людей. Распространение грамотности по Пинкеру сыграло важную роль в процессе цивилизации потому, что чтение, как, между прочим, говорил и Бродский в своей Нобелевской лекции, расширило сферу сочувствия. Сделала доброе дело и коммерция, требуя терпимости и обращая врагов в покупателей. Рецензент журнала «Нью-Йоркер» Элизабет Кольберт заметила, что Пинкер сосредотачивает свое внимание исключительно на Западной Европе.
В книге «Лучшие стороны нашей натуры» мало материалов об Африке, Азии или Южной Америке. Что касается Соединенных Штатов, то здесь, если верить Пинкеру, уровень насилия в несколько раз выше, чем в Западной Европе. В некоторых частях страны приближается к средневековому. Статистика убийств прошлого года в Новом Орлеане – 49 человек на каждые 100 тысяч, почти как в Амстердаме 600 лет назад. В Детройте и Сент-Луисе 2010 года – 40 человек, сравнимо с Лондоном 15 века. И это заметное улучшение, поскольку в 80-х годах рейтинг Детройта достигал 60 человек на 100 тысяч.
Рецензент Кольбер замечает, что автор, восхваляя Европу, совершенно не отвел в книге место кровавым моментам колониальной истории. Дело не только в масштабах кровопролития, пишет она, но и в стирании различий между цивилизованными народами и дикими. Испанцы, научившиеся в XVI веке правилам гигиены, устраивали резню за резней на двух континентах. Британцы, отказавшиеся от зверских казней, торговали рабами, равно как и португальцы, голландцы и генуэзцы. А если говорить о процессе умиротворения человечества, то особенно сомнителен XX век, когда мировые войны унесли первая 15, а вторая 50 миллионов жизней. Профессор Пинкер тоже не проходит мимо этого феномена.
На первый взгляд кажется, что пример 20 века делает нелепыми рассуждения о процессе спада уровня насилия. Но все познается в сравнении. Битва на Соме, оккупация Польши, блокада Ленинграда, Сталинградская битва и битва в Арденнах нам, жившим в это время, кажутся ни с чем не сравнимыми по ожесточенности и потерям. Но вспомните другие полузабытые кровопролития, падение Рима, набеги Тамерлана. Только монгольское нашествие унесло в XIII веке 40 миллионов жизней, в мире, чье население составляло лишь 1/7 нынешнего.
Математика Пинкера неубедительна, возражает Кольберт. Монголы завоевывали мир в течение века. Арабская торговля рабами разворачивалась 2 века, а Вторая мировая война шла всего 6 лет. Одной из умиротворяющих исторических тенденций Пинкер считает тенденцию к осмыслению происходящего. «Обдумывание, — пишет он, — приглушает голос крови, смиряет бешеные порывы к насилию и заставляет нас обращаться с людьми так, как мы хотели бы, чтобы они обращались с нами». В качестве обнадеживающего примера Пинкер приводит мирное разрешение Карибского кризиса 1962 года. Но рецензент Кольберт немедленно бьет его другими примерами.
Вместе со смертоносным оружием наше время принесло и смертоносные идеи. Коммунизм и фашизм – изобретения не менее современные, чем права женщин и Евросоюз. Если прибавить к потерям в войнах жертвы режимов Сталина, Гитлера и Мао, то число людей, погибших насильственной смертью в середине 20 века, перевалит за 100 миллионов. А Пол Пот, создатель «Полей смерти», изучал марксизм в Сорбонне.
Стивен Пинкер в своей книге убедительно доказал, что насилие идет на спад, пишет принстонский профессор Питер Зингер в статье «Ушло ли насилие в прошлое?». В том же, что касается будущего, Пинкер, несмотря на свой оптимизм, не видит никаких гарантий. Особенно во времена ядерного терроризма, глобального потепления и столкновения христианской и исламской цивилизаций. Словом, если в недалеком будущем разгорится Третья мировая война или террористы доберутся до ядерного оружия, вы сможете утешить себя тем, что в течение всей предыдущей истории происходил стабильный спад насилия. Но, боюсь, закрыв книгу «Лучшие стороны нашей натуры», вы останетесь при тех же сомнениях, какие испытывали перед тем, как ее открыть.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жаныл, какие киргизские песни вы помните с детства?
Кырвугада чыккан будайдын ии, кубулту башамалы гайвы.
Белый всадник скачет по бескрайней степи, это мой возлюбленный.
Примерно. Только в горах.
Спасибо огромное.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».